грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В пятницу Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила обеспокоенность судьбой Андрея Стенина. Это фотограф агентства «Россия сегодня», который вот уже 10 дней не выходит на связь и по почти достоверным данным был в Шахтерске пленен и с тех пор пропал без вести. Можно по-разному относиться к работе журналиста на войне, но все же общие профессиональные правила и цеховая солидарность заставляют нас беспокоиться о судьбах всех наших коллег. Мы посвящали передачи нашим коллегам из Russia Today, канала «Звезда» и Life News, которые оказывались в схожей ситуации. Надеемся, что Андрей жив-здоров. И сегодня о журналистской профессии на войне мы поговорим с нашими гостями Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. Добрый вечер, Павел. Юрием Снегиревым, обозревателем «Российской газеты». Добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте.
И правозащитником Павлом Шелковым. А у нас на прямой телефонной связи наш коллега Юрий Рост. Юрий Михайлович, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о пределах допустимого риска в профессии фронтового журналиста, в частности, фотографа. Добрый вечер, вам слово.
Ну, допустимый риск определяет сам фотограф, я думаю. Я знаю, что современные военные фотографы пользуются оптикой не длиннофокусной, а короткофокусной. То есть они должны быть максимально близко к событиям. Мы знаем и со времен войны, и испанской войны знаменитые фотографии и Капа, и Гаранина нашего, и Бальтерманса. Почти все фотографы сами определяли степень риска своего. И, как правило, никто из них не был вооружен, они были защищены камерами. Мне немного приходилось работать, но я помню, что я без камеры и я с камерой – это совершенно два разных человека, как будто на мне был бронежилет. То есть я полагаю, что на войне у каждого, как это ни странно звучит, своя работа. А фотограф на войне должен фотографировать то, что происходит. А редактор потом отбирает то, что считает нужным. И, конечно, и фотографы, и фронтовые операторы, то есть военные операторы, они рискуют своими жизнями и здоровьем. Поэтому они нуждаются в защите, в серьезной защите общества. Вот, собственно, вот.
Спасибо большое, Юрий Михайлович. Ждете, да, вам, нам очень дорого ваше мнение. Давайте дадим слово Павлу Гутионтову. Какова официальная позиция Союза журналистов России?
Она у нас проста, эта позиция. Каждый из наших коллег, который оказывается на войне или не на войне, должен быть защищен. Он должен обладать совершенно ясно прописанными правами. Он не должен подвергаться произвольным задержаниям. Он не должен подвергаться произвольным арестам. Если его задерживают, ему должны быть немедленно предъявлены все необходимые, все обвинения, предоставлена вся необходимая защита. Вот. Мы должны иметь возможность его защитить. Мы должны знать, где он, прежде всего для этого. Мы должны знать, кто ответственен за его задержание, за те действия, которые по отношению к нему были предприняты. Это первые простейшие вещи. В то же время мы понимаем всю сложность ситуации, в которой оказывается любой журналист, и фотокорреспондент, и пишущий журналист на войне, тем более такой необъявленной войне, на гражданской войне. Мы понимаем, что по обе стороны фронта, как бы мы его ни называли, не признают тех документов, которыми журналисты снабжают, теми аккредитациями, которыми снабжают их противная сторона. Добиться того, чтобы это признание было, мы не можем. Вот. Но определенные правила, которые обязаны соблюдать и те, и другие, я думаю, соблюдаться все-таки должны. В случае со Стениным мы в очередной раз оказываемся перед глазами совершенно неприкрытого произвола, необъяснимого, ни с какой точки зрения.
Спасибо. Вопрос Юрию Снегиреву. Вот вы профессиональным взглядом оценили сейчас работы Андрея. Как по-вашему, он что ли на грани фола тут работал, уже на пределах допустимого риска и рисковал собственной жизнью? Вот судя по тому, в каких ситуациях он сделал свои снимки.
Это безусловно. Любой фотокорреспондент на передней линии фронта, хотя там непонятно, где эта линия проходит. Она проходит между домами, между семьями даже. И в любой момент человек рискует, даже просто не поднимая камеру, находясь в этой ситуации, в каком-нибудь населенном пункте, в Горловке или в Шахтерске, да и на окраинах Луганска, он может быть захвачен, может быть этапирован, а может быть и убит, как мы это знаем, было с нашими коллегами. Очень тяжело работать журналисту на этой войне. Как бы ее ни называли, антитеррористической операцией, гражданской войной, войной за права русскоязычного населения, как бы вы ее ни называли, эта война отличается в корне от других войн, на которых были журналисты, мои коллеги, и в том числе Стенин. Очень тяжело работать, потому что не знаешь, где можешь споткнуться, получить пинок, извините, а может быть лишиться аппаратуры и свободы, а может быть и жизни. Это очень тяжело, вот работать сейчас на Юго-Востоке журналисту. Даже скажу так, что там ни один иностранный журналист не работает, кроме Грэхэма, который имеет уникальную возможность попадать в плен и уходить из него, предъявляя британский паспорт.
Вопрос Павла Шулкова. Вот вы, проводя свои акции антивоенные, боретесь в том числе и за то, чтобы свободно могли работать наши коллеги, представители прессы в этих условиях?
Ну, безусловно, мы выступаем за то, чтобы соблюдались права, в том числе и права журналистов, в условиях вот этой вот безумной войны, которая сейчас происходит. С другой стороны, как бы, ну, для нас, для многих, мне кажется, очевидно, что та степень произвола, которая допускается, ну, с моей точки зрения, даже больше с российской стороны, в значительной мере, она приводит к ужесточению. Потому что, когда люди смотрят центральные каналы российского телевидения и видят там зачастую, ну, это мое оценочное мнение, откровенную ложь, передергивание фактов, к тем представителям профессии, российским журналистам, возникает, наверное, на передовой некие чувства, которые могут вызвать вот, ну, как бы неадекватную реакцию ожесточения. То есть, когда реакции на журналистскую камеру российского журналиста является, что их воспринимают как врагов, а не как журналистов, которые, в общем-то, объективную информацию докладывают с линии фронта. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что во время войны, наверное, сложно передавать объективную информацию, потому что это война. Вот, поэтому, мне кажется, это дополнительно подвергает риску тех людей, которые на передовой снимают в интересах российских каналов, российских СМИ.
У нас на прямой связи депутат от Батьковщины Александр Брегинец. Александр Михайлович, есть ли у вас какие-нибудь данные о судьбе фотографа Андрея Стенина? И вот если он заведомо, что ли, работая на канале «Россия сегодня» в этом агентстве, может ли считаться каким-то неблагонадежным, что ли, в глазах киевских властей? Вам слово. Добрый вечер, Александр Михайлович.
Значит, понимаете, вот я послушал многое того, что было сказано, и хотел бы сказать, что полуправда российской журналистики, она в вашей студии присутствует полным ходом. Но ее очень легко определять. Вот посмотрите, только что мы слышали выступление одного из людей, я не знаю, кто это был, я подключился позднее, который говорил, никогда русским журналистам не было так тяжело работать на любой войне, как в этой войне. Это правда. А почему это правда? Потому что никогда русские журналисты не работали на войне, которую ведет сама Россия. И вот в этом специфика работы русских журналистов. С одной стороны, они имитируют, как будто бы они представляют независимую прессу, а на самом деле они являются журналистами воюющей стороны. И они при этом хотят отношения к себе как к независимым журналистам, а это невозможно. Почему? Потому что в большинстве случаев, и такие случаи уже известны, журналисты являются сами боевиками. Очень многих боевиков, вы сами это знаете, были найдены удостоверения тех или других средств массовой информации.
Александр Михайлович, давайте сразу дадим слово для ответа. Наверное, вы имели в виду нашего коллегу Юрия Снегирева, обозревателя российской газеты. Это официальная действительно газета российских властей. Может быть, в его адрес ему надо дать ответное слово. Да, правительство Российской Федерации.
Ну, мне тут говорить нечего. Это бред. Безусловно, бред. Киевский бред. От Батковщины тем более. Я вам скажу, что я находился там по 35 дней два раза. Донецк, Луганск, Славянск. Я не видел ни одного незнакомого журналиста, с кем бы я не был знаком, кто бы работал под личиной журналиста. Все друг друга прекрасно знают. В профессионализме, ну, в нашем, могут, ну, убедиться. Вот наш секретарь Союза журналистов, в конце концов, он тоже знает всех поименно. Это все абсолютный бред. Ну, и насчет того, что население может относиться к журналистам, которые пишут не ту правду, которая интересна в Киеве, я не думаю, что там есть хоть один человек, который считает, что российские журналисты пишут неправду. В Луганске до последнего времени работало два телевидения, украинское и российское. Там специально никто не отключал ни один канал. И люди, которые смотрели, что происходит в Киеве, они не могли понять, как они могут так перевирать действительность. Поэтому я вам говорю ответственно. То, что происходит в журналистике украинской, это, конечно, что-то особенное.
Павлу вопрос. Как в вашем смысле работает телеканал «Дождь» вот на войне, журнал «New Times», «Новая газета» или «Эхо Москвы»? Как, по-вашему, их тоже могут воспринять как каких-то необъективных лазутчиков?
Понимаете, в чем дело? Я думаю, что сама специфика работы в подобных условиях, я, наверное, не согласуюсь с Юрой, который так категорично говорит, что наши журналисты никогда не были в такой ситуации. Да, пожалуйста, чеченская ситуация, та же самая ситуация была. Практически та же самая. Та же самая линия фронта, которая проходила и по квартирам, и по людям, и по судьбам, почему угодно. Вот, я думаю, что вот сама, я скажу такую, наверное, не особо популярную вещь, что журналист, он имеет право быть необъективным, он имеет право отдавать волю своим эмоциям, он имеет право не следовать тем канонам, которые требуют предоставления слова в данном случае и той, и другой стороне. Он единственное, что не имеет права, это врать. Вот врать он права не имеет. Вот, конечно же, вот вы перечисляли названия изданий, представители которых имеют, скажем, несколько иную точку зрения на происходящее, нежели представители той же РИА сегодня или каких-то других наших изданий, или Первого, или Второго канала, или НТВ. Вот. К ним тоже отношение сложное. Паша Каныгин, который только что сделал два замечательных интервью с лидерами Донецкой Народной Республики. Вот. Он был тоже захвачен так называемыми ополченцами. И тоже был бит. И его судьба тоже была достаточно проблематична. Но благодаря счастливому стечению обстоятельств, что люди оказались, кто его захватил, достаточно корыстолюбиво, его удалось выкупить и вытащить на свободу. Вот. И он опять-таки туда вернулся. И ведет, по-моему, очень профессиональную и честную работу. Вот. Я к тому, что журналист обязан понимать, что он делает. Он понимает, чем он рискует. Он понимает, повторил то, что его документы, или, как выразился Юра Рост, его фотокамера, которая вместо бронежилета, она по обе стороны фронта действует по-разному. Это абсолютно точно. Вот. Мы можем... Мы обязаны понимать, что противодействующие, враждующие стороны, они менее всего думают о праве журналиста находиться по другую сторону фронта. Они воспринимают его как врага. Это абсолютно точно. Это нам может нравиться или не нравиться. Но журналист, который работает по ту сторону фронта, с нашей стороны точки зрения, с нашей стороны фронта, он враг. Вот. Сломать подобный взгляд на вещи, это очень тяжело и... Боюсь, невозможно. Единственное, что мы можем сделать, чего мы можем добиться, это максимальное облегчение участи журналиста, который может попасть в руки той или иной сигуранцы. Вот. Это мы вели очень нелегкие переговоры под эгидой ОБСЕ в Вене с нашими коллегами из Украинского Союза. Мы подписали даже некоторые документы. Мы сами не брали на себя невыполнимых обязательств. Естественно, не требовали выполнения невыполнимых обещаний со стороны наших украинских коллег. Нам хотелось бы только немногого, чтобы и мы, и они старались добывать информацию о наших коллегах, которые попадают в руки тех, кому они могут обратиться. К сожалению, эти соглашения не всегда у нас выполняются.
Можно я,
да? Юрий, пожалуйста.
Я хотел бы все-таки уточнить, что вот в Чечне, когда я работал в Первом Чеченском, я брал интервью и у командующего группировкой, и у Закаева, и брал интервью у Масхадова, и брал интервью у Басаева, ну, там была пресс-конференция, и даже у Радуева. У меня была такая возможность, чеченцы к журналистам, кроме тех, кого похищали, конечно, относились с уважением. И я имел такую возможность. Здесь, на Украине, я такой возможности, к сожалению, не имею. Кстати, побывав в Карабахе, я теперь не могу заехать в Азербайджан. Мне отказано. Вот по одной только простой причине, что я взял интервью у министра обороны Карабаха. Все. Понимаете, вот эта ситуация с каждым годом на нашем постсоветском пространстве ухудшается. Работать журналисту тяжелее и тяжелее.
Павел, вопрос. Как преодолеть вот это взаимное ожесточение, недоверие, и жертвы которого упали ваши товарищи, которые организовали вот эту акцию на Пушкинской 3 дня назад?
Ну, слава богу, у нас все-таки жертв не было на этой акции. То есть были, конечно, люди, которых пытали в ОВД. Это вот Эльдар Дадин, я про это рассказывал в репортаже из ОВД. Была Катя Мальдон, которая до сих пор находится в больнице. У нее сломан нос, повреждена рука, нанесены ей удары. Это многодетная мать. Значит, как из этой ситуации выйти, я не очень представляю. В силу того, что за последние годы стараниями должностных лиц путинского режима в России практически уничтожена независимая журналистика. Ну, вот, кроме, допустим, «Новой газеты», сложно найти издания, которые пишут хотя бы более-менее объективно, с моей точки зрения. Хотя тоже кто-то считает, что она, допустим, пишет необъективно. Да? Вот. И, допустим, вот сейчас передо мной лежит газета «Известия» сегодняшняя, да? Где, ну, фактически донос в духе 37-го года, значит, в том числе на меня, там, Каспаров, Немцов, тех, кто пытался провести акцию, но ее не санкционировали, и мы ее не смогли провести, о том, что надо, что они получают деньги от Госдепа, их надо там проверить, надо возбудить там против них дела, источники финансирования и так далее. Ну, понимаете, это просто геббельсовская пропаганда. И когда журналистика уже практически перестала быть журналистикой и стала орудием информационной войны с российской стороны, а в условиях условиях войны реальной, которая сейчас происходит между Россией и Украиной, это тем более еще усугубляется, то сложно вообще из этой ситуации найти выход. С моей точки зрения, журналистика должна стать журналистикой и хотя бы говорить, ну, скажем, ну, если не совсем правду, но близко к правде, а не превращаться, вот, действительно, то есть, когда журналисты превращаются в бойцов информационного фронта, по ним открывают огонь. Понимаете? И так как я не вижу никаких подвижек в лучшую сторону, наоборот, я думаю, что пока эта война не прекратится, ничего другого нам не стоит ждать. И, может быть, будут и новые жертвы, новые и похищения, и гибель журналистов. Ну, потому что они бойцы фронта, они идут на фронт. И это так же, как те, кто стреляют из градов, они вот вносят ненависть в отношения между Россией и Украиной. И Украина смотрит на них именно как на врагов, а не как на журналистов.
Но журналисты не виноваты в этом. Виноваты общество. Мы только отражаем то, что происходит кругом. Вот и все.
Да, вот Павлу вопрос. Корнелюк, погибший корреспондент ВГТРК, вот он зачислен вами в тот ряд трагических коллизий с журналистами, которые произошли вот за эти последние годы?
Ну, конечно. Это не зависит от наших симпатий, антипатий, наших политических профессиональных симпатий и пристрастий. Это вещь очевидная. Коллега, который у нас погиб, он погиб, выполняя свой профессиональный долг. Он погиб только из-за того, что он журналист. Только из-за этого. Он... Его портрет на нашей стене. Уже, к сожалению. К сожалению, у нас почти за 300 портретов таких висит. За последние 20 лет. Понимаете? Тут такая штука. Журналист, вот коснулись вот этого, и Юра коснулся того. Журналист, работая на войне, я повторю то, что он не может избавиться от своих политических пристрастий, от своих симпатий к тому, к той или иной стране. Это невозможно. Вот. Но воздержаться, работая в таких условиях, воздержаться от ярлыков, от произвольных оценок, он может. Это часть его техники безопасности. Человек, который пишет, называет одну сторону, скажем, конфликта исключительно нацистами, фашистами, убийцами и так далее, и так далее, вряд ли можно рассчитывать на добрые отношения, если пойдет к ним в руки. Вот корректность в изложении того, что он пишет, она не отменяет возможности писать то, о чем видит человек, как угодно, сколько угодно жестко, сколь угодно прямо. Вот я повторял, я уже называл фамилию Каныгина. Он умудрился взять два потрясающих интервью с Бородаем и Антифеевым, огромных интервью, в которых он предоставил им полную возможность высказываться и позволил себе точно так же прямо говорить то, что хотел. Но это один из, на мой взгляд, из образцовых публикаций, к которым не может быть претензий ни у собеседников Каныгина, ни у сторонников этих замечательных людей.
Юрий, вопрос, как по-вашему, вот, дискредитирует ли профессию журналиста вот эти выдуманные истории, которые никому не нужны, о том, что бросился под танк, обвязав себя гранатами шахтер, или то, что распяли мальчика в центре Славянска и возили его мать, привязанной к броне?
Вы знаете, я в «Российской газете» написал целый материал, передал из Луганска, как раз про вот эту информационную войну. Причем я рассматривал случаи не только украинской пропаганды и тех случаев, которые были описаны, но и в том числе и те вбросы, которые производила, скажем так, Луганская Народная Республика, Донецкая Республика. Это война, информационная война. Тут не может быть других мнений. И эта война даже пострашнее, чем война на тот момент была. Тогда еще крупный калибр не доехал до городов. Тогда еще были небольшие мины, падали на окрестные села. И тогда развернулась гигантская, провокационная, страшная, вонючая война информационная. И возник миф о том, что кто-то бросился под танк. Я лично проверял. Нет, этого не было. Был человек, который был очень страшно обожжен, ранен, и он подорвал себя на гранате, чтобы не мучиться. Подвиг это? Не думаю. Может быть, он таким образом не хотел доставить сложности своим однополчанам, когда его вытаскивали, он все равно погиб бы. Но это поступок, согласитесь. Его растиражили в другом ключе.
Если бы просто это рассказали, больше бы имело значение, чем...
Наверное, я вот с этим нещадно борюсь. Я пишу об этом, несмотря на то, что я работаю на правительственную газету, как вы здесь подчеркнули, и многие считают, что это значит, это пропаганда и ложь. Нет, я имею возможность говорить правду. Я написал об этом случае. Я рассмотрел другие случаи, которые тоже были вброшены, о том, что заняли этот пункт, не заняли этот пункт, разбомбили мозгового, не разбомбили мозгового. Очень много лжи со всех сторон. И нам приходится разгребать. Рядовой зритель, рядовой читатель этого не понимает. Он включил канал, смотрит и верит. Потому что очень легко уваримая такая ложь. Она идет с телеэкранов. Я повторяю, это телеэкраны и украинские, и отчасти российские тоже. Мои коллеги с Первого канала, с ВГТРК, я с ними вместе жил, вместе под минами был, и знаю, что это такое. Они не врут. Я не знаю, как подается потом эта информация в Москве, как редакторы режут. За это, извините, журналист, который находится на линии огня, не отвечает. Есть редакторы. Наверное, к ним тоже должны быть вопросы. Один раз меня тоже чуть не подставили. Я написал, что это командир ополчения, а там редактор в интернете перепутал, написал «полевой командир». За это вообще-то пулю в лоб пускали в Чечне, например. Такая ошибочка, да? Вот, тем не менее, и такие ляпы бывают. Вот все, что я могу сказать.
Павел, как по-вашему, почему вот властям не угодно даже такие мирные акции, как вы хотели передать детские рисунки в посольство Украины? В чем они видят здесь угрозу для собственного, может быть, спокойствия? Вы же два раза заявляли марш, и все думали пройти маленьким маршрутом по Тверской до посольства Украины. Это вроде безобидный совсем поступок.
Ну да, собственно говоря... Когда мы заявляли первую акцию на 5 августа, мы хотели просто выразить точку зрения значительной части москвичей, наверное, и россиян в целом, которые выступают против этой войны и считают, что нужно как можно быстрее ее прекращать. Вот. Но так как власть в России, ну, президент России, правительство России, очень многие должностные лица, они однозначно эту войну, с моей точки зрения, провоцируют, разжигают, посылают туда все новые и новые вооружения, тяжелые, там много чего. Все акции, которые проводятся против войны, они воспринимаются как не то, что нежелательные, а как однозначно вредные и подрывающие тот настрой, который с помощью большинства официальных СМИ как бы поддерживают этот вот градус ненависти в обществе и помогают вести и разжигать дальше эту войну. И поэтому вот вы сами знаете, была акция, разрешенная в День десантников, по-моему, в поддержку войны, да, хотя раньше никогда не разрешали в День десантников такие акции. Значит, и когда мы на 5-е заявили антивоенную акцию, значит, ну, нас под разными предлогами ее отклонили. На 12-е число там даже причины они не смогли найти. Просто написали, что вот прочитайте предыдущее письмо, где вот тоже была запрещена эта акция. И ну, мы попросили как, вот, мэрию, что ну дайте тогда хотя бы возложить нам цветы к посольству Украины, что мы против того, чтобы люди выходили на акцию, все сделаем для того, чтобы людей нам не подставлять под полицейские дубинки. люди пришли, ну, я не знаю, там, может, там 600 человек, может быть, там меньше было, ну, не так, в общем-то, уж много, там, не десятки тысяч. Они пришли возложить цветы, зажечь свечи. И даже это было пресечено, то есть людей избивали, людей хватали. Мне вот, хотя я все делал для того, чтобы, ну, как бы, вот, людей вывести из-под удара, и я там помогал полиции фактически, да, я там с Пушкинской площади людей уводил, говорю, выходите, потому что сейчас могут быть действия со стороны полиции. Мне обещали, что никого не будут избивать. Там зам полковника, по-моему, ОМОНа, да, который вот руководил этим всем, значит, и я людей увел туда, вот, к посольству, мы там договорились, что мы будем именно там возлагать цветы, чтобы это никак не мешало. И тем не менее, потом этот же подполковник, как мне сказали, отдал приказ меня задержать, мне выламывали руку, и так, что чуть ее не сломали, понимаете? Вот, и поэтому, ну, это просто, вот, понимаете, это вот, вот это военное безумие, и вот с моей точки зрения, вот власть однозначно, в том числе власть Москвы, встала на тропу войны. То есть они всячески разжигают ненависть, и они не дают людям возможности выразить свое отрицательное отношение к войне.
Павел, а вот что это за акция 2 августа за войну? Что это за акция? Я вот первый раз слышу, живу в Москве.
Ну, я вам могу сбросить ссылку. Была акция за Донецкую республику.
Так это не за войну?
Нет, ну...
Извините, за Донецкую республику. Вот опять даже в этой студии идет информационная война. Я первый раз слышу...
Павел для краткости сказал.
Ну, хорошо, за войну. Давайте так.
Может быть, я не точно выразился, там были...
А слушатели уже это...
Значит, смотрите, там были лозунги за ввод российской армии в Украину. То есть вот конкретно эти лозунги, они призывали Россию ввести туда войска.
Да, это никак не назовешь антивоенное.
И это не антивоенное, но не за войну.
Ну, а как же это так? Вот российских войск в Украину полномасштабный, ну как это можно назвать? Ну, то есть это была противоположная нашей точке зрения. Вот, и я просто могу сказать совершенно смешную ситуацию. Когда нас везли в автозаке, я слышал разговоры ОМОНовцев, которые нас везли, да, нас, людей, выступивших за мир, да. Мы, я родился в Советском Союзе, мы всегда за мир выступали, даже пионерами, да, а сейчас я ехал в автозаке за мир, да, за то, что выступал. И сами ОМОНовцы говорили между собой, а зачем они полезли в Украину, понимаете, это те, кто нас там винтили, кто нам ломали руки. И они тоже были не согласны, вот, хотя потом разговор перешел на то, что сколько там платят день боевых, там одному из них повестка, по-моему, уже пришла туда, да, ехать, как бы предложили, вот, и несмотря
повестка
на то, что там...
Предложили?
Я слышал,
военкомат.
Ну, понимаете, так как я за клеткой сидел, я так до меня обрывки слов. Там, понимаете, да, я был заключенным, а они меня везли. Но я слышал цифру.
Новость.
Ну, смотрите, я слышал цифру 45 тысяч рублей в день боевые, да, которые он сказал. То есть это совершенно сумасшедшие деньги. И потом они все подумали.
Тысяч рублей или гривен?
Рублей. Нет, не это наши, кого
посылают. Я знаю, что там ребята гривнями оперируют.
Я не знаю насчет гривней. Значит, и самое интересное, что они подумали, знаете, было молчание. А потом нет, говорит, не надо, вот, ну не хотят, даже за такие деньги. То есть, да, даже те, кто нас вот избивает, угнетает, они на самом деле в большинстве тоже против войны.
Да, Павел, ни один нормальный человек не
называет. В чем сейчас задача будет журналистского цеха? Вот мы сегодня поводом у нас драма вокруг фотографа Андрея Стенина. А как вообще журналистам, которые едут на войну, как им вот по-вашему, какой кодекс надо придерживаться?
Вот сейчас я слушаю. Мы уже с легкостью употребляем формулировку «информационная война». Я убежден, что участие в информационной войне и журналистика – это, в принципе, противоположные вещи. Понимаете, когда говорят, что информационная война, украинцы, украинские телеканалы лгут, наши лгут, понимаете, это война с разными противниками. Это не война украинского телевидения с российским телевидением, с российским телеканалом тем или иным. Это две разные войны. Это война против украинского населения украинского телеканала и война против российского населения нашего телеканала. Это война не друг против друга, а против своей аудитории, против тех, на кого мы должны работать. Участие в информационной войне, на мой взгляд, для журналиста в любом виде недопустимо. Журналист, принявший участие, что он принимает участие в информационной войне, перестает быть журналистом. Понимаете, он надевает погоны какой-то другой организации. Понимаете? Хорошие, может быть, очень полезные для страны и так далее, но другой организации. Понимаете, журналист, я повторю, он не Господь Бог. Он не может гарантировать объективность. Он может быть пристрастным. Вот мы даже сейчас, даже за этим столом, вот проявляется вот разность некоторых оценок того, что происходит там. И это естественно. Но это не мешает нам оставаться журналистом, не мешает быть честным перед собой. Понимаете, когда я выполняю некую обязанность перед страной, как я себе это внушаю, я, понимаете, я превращаю человека в другой профессии. Нам будет трудно защищать такого человека. Иногда бывает невозможно защищать такого человека. Вот. Но вы говорите о неком кодексе. Кодекс-то очень простой. Один мой коллега оговорился на большом публичном заседании, он сказал, что надо каждому журналисту принять некую клятву Пифагора, как он сказал. Народ все засмеялся, а я потом сказал, что, знаете, в этом есть глубокая мысль, глубокая
оговор
правда,
по Фрейду,
глубокая
да.
правда. Потому что единственное, что может взять на себя обязательство журналист, это ни при каких условиях, ни под какими пытками не утверждать, что квадрат гипотенузы не равен сумме квадратов двух качеств. Понимаете, это единственное, что мы можем обещать.
Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Леопард.
По-моему, давайте перезвоните. А он хотел сказать клятву Гиппократа, да?
Конечно.
Пифагора. Но Пифагор, кстати, погиб, защищая...
Кстати, в «Известия», когда я поступил работать к Глембиевскому, был такой кодекс известенцы. Мы все его подписывали, где в том числе было то, что говорил Павел. В том числе. И я до сих пор этого придерживаюсь, хотя в российской газете такого вот кодекса нет. Да ни в одной редакции
нет. Все кодексы на свете, в принципе, говорят об одном и том же.
Конечно.
Вопрос о том, что надо их выполнять.
Не навреди своей ложью. Вот, наверное, в этом случае.
Да, тогда Юрий.
С 1994 года в России принят кодекс профессиональной этики российского журналиста, который в 1994 году подписали под телекамерами, в том числе все главные редактора всех тех газет, которые сейчас ведут себя совсем по-другому, между прочим. Вот. То есть никто не может сказать, что он не знает, как надо поступать.
Я хочу, да, Павел, я сейчас Юрию хочу задать вопрос. Ставит ли журналиста в ложное положение власть, когда награждает его боевыми орденами? Я понимаю, что они не могут отказаться, но их же тем самым как бы причисляют каким-то изобретателям ракет или тайным разведчикам, вот этими тайными указами, которыми наградили 300 человек не так давно.
Я награжден орденом мужества за...
Но вы же не тайным
2000,
указом.
За 2008 год. Указ тоже был тайным. Не потому, что нас не наградили журналистов. Просто там было огромное количество людей, чьи фамилии нельзя было публиковать.
Это вы за Южную Осетию?
За Южную Осетию. Я считаю, что я получил по заслугам. Я провел довольно-таки бурное время. В этой войне я получил медаль за воссоединение Крыма, по-моему, так она называется, Министерство обороны. Это, по-моему, открытый совершенно указ министра обороны.
Да, и вот ничего... уже давали орден мужества сейчас.
Там... Мужество, вот нет, мне дали мужество в 2008 году.
Нет, да, я вот не за считаю... эту войну там Володе Соловьеву дали, по-моему, Киселеву какие-то боевые награды дали.
Я слышал в интернете об этом, но, извините...
Как вы считаете, ставит ли коллег в ложное положение вот это награждение?
Ну, однозначно. Это просто как раз лишнее подтверждение того, что журналисты, они превратились в бойцов информационного фронта, ну, как бы, в реально
сражающих.
Со всеми вытекающими последствиями. И, кстати, вот сейчас только что передо мной выступающий, он как раз и ответил на вопрос о том, что нужно сделать для того, чтобы журналисты не погибали и их не брали в мушку, в прицелы, там, снайперы и все прочее. Они для этого должны... стать журналистами, перестать быть бойцами информационного фронта. Вот. И это точно так. Вспомнить про кодекс журналистики 1994 года. И тогда их будут воспринимать как некую третью сторону, которая информирует общество о том, что происходит, а не как о тех, кто перевирают факты, которые лгут, которые возбуждают ненависть между народами и тем самым разогревают эту войну и как бы способствуют.
Павел, простите, вы считаете, что можно убивать человека, который занимается пропагандой? У которого нет оружия?
Нет, я так не считаю. Вот я к этому... Нет, я так и не считаю, я к этому не
призываю.
Мне
кажется, вообще нельзя убивать безоружного. Да, журналист не должен держать в руках оружие. У него другое оружие, ручка и фотоаппарат.
Я с вами безусловно согласен. Я не призываю, естественно, убивать журналистов. Просто гарантии нет. Я не допускаю этого. Гарантии безопасности журналиста должно быть именно то, что он должен объективно освещать происходящее. И тогда никто из сторон, участвующих в войне, не будет по нему стрелять, потому что, ну, в принципе, все будут видеть то безумие, которое
так
происходит.
Один человек так освещает события, другой по-другому. Кому-то нравится арбуз, другому свиной хрящик. Что здесь делать? Как уравнять все
вот
это?
Смотрите.
Вот у вас своя точка зрения, да, у меня своя.
Безусловно.
И что же делать на поле боя?
Вот смотрите.
Стрелять
если,
друг друга?
Вот, если нам наши журналисты центральных каналов, значит, когда вот включаешь, я редко смотрю российское телевидение, честно говоря, но тем не менее, когда включаешь там какой-то канал и говорят, что там эти бендеровские фашисты вот делают то-то, делают... Вот уже начало вот это, оно говорит о том, что это не журналист.
Это очень низкий уровень редактуры, здания, да, если это позволяется.
Это именно и то, что происходит на нашем телевидении. Поэтому я не призываю стрелять журналистов, но я призываю журналистов вспомнить о том, что они журналисты, и не допускать таких выражений.
Можно я вмешаюсь? Вы произнесли слово «гарантия». К сожалению, нет гарантии.
Ну да.
Нет гарантии журналисту на войне. Дело в том, что у нас очень опасная профессия. Эта опасность невозможно, мы не можем оградить себя от этой опасности никаким кодексом. Признаем мы его или не признаем, соблюдаем, не соблюдаем. Честный журналист или нечестный. Понимаете, убивают не только нечестных журналистов.
Да.
И не только честных. Понимаете? Убивают, кто под руку попался. Понимаете?
Так вот. Можно я тогда уточню? Тогда снизить уровень смертности среди журналистов. Потому что сейчас... Он аномально высок. И особенно в последней войне. То есть, по-моему, я не знаю, там надо посмотреть статистику.
Я думаю, погибло сейчас... 14 человек, насколько
я помню. А сейчас гораздо больше,
Сейчас 3 человека уже за... Это только российские
журналисты. Как 3? Больше уже?
Уже больше, да. Но 3... Раз, два, три.
Миронов.
А, все.
Корнелюк, да. И его оператор.
Да. Ну, западные журналисты, по-моему.
Да, Клян же.
Да, потом Андрея Лачетти.
Да, это я...
Больше. Просто
понимаете, я думаю, что наряду с призывами к журналистам к объективности, мы все журналисты сами, должны не только заниматься самовоспитанием, но и бороться за изменение общественного мнения. Понимаете, пока вот произошло за время вот этих украинских событий, произошло очень опасное для нашего профессионального самоощущения, для нашего самобытия профессионального, изменение в общественном мнении. Нас уже воспринимают не как представителей общества, не как отчасти людей, которые рискуют, чтобы что-то обществу дать и принести, а как комбатантов с той и с другой стороны. Понимаете? Такого количества гадостей про журналистов с разных сторон я не слышал за многие годы. Понимаете? Сейчас обвинения в ту или другую сторону раздаются направо и налево. Понимаете, общество настроено против журналистов. Вот мы говорим о том, что жизнь журналиста вот сейчас на этой войне, она ужасно обесценилась.
Да.
Вот. А социологи провели опрос, и уровень опасности профессии журналиста по этому вопросу понизился на 3%. То есть общество считает, что общество в 2014 году считает, что профессия журналиста менее опасна, нежели общество это считало 3 года назад. Понимаете? Хотя 3 года назад так нас не убивали.
Да вот я, кстати, Юрию хотел напомнить, вы сказали, что журналисты никого не убивают, а тем не менее на Нюрнбергском процессе судили 2 журналистов, которые никого не убивали, и приговорили их к повешению. Один был главный редактор газеты «Штурмовик», но тогда не было гостелерадио, второй был какой-то радиодиктор, чуть ли не просто такой функционер. Вот так что они по законам военного времени были приравнены к тем, кто больше вреда нанес, чем обычный какой-нибудь солдат, который
Левитана
с автоматом.
Левитана тоже было назначено, если бы война была.
Да, но
наверное,
я...
Левитан тоже был.
Оренбурга,
Илью особенно.
Конечно.
Тогда
да, но...
была война Великая Отечественная, была в опасности страна, и журналисты, Константин Симонов, имели личное оружие. Кстати, в Афганистане советские журналисты тоже имели личное оружие не для того, чтобы обороняться, а, наверное, чтобы избежать пыток и пустить себе пулю в лоб. Так мне, во всяком случае, рассказывали.
Да, но вот видите...
Но на этой войне журналисты оружие в руки не берут. Те, кто в поле. Не знаю, как главные редактора, может быть, у них там
двустволки. Да, я думаю, что вот эти редакторы газет «Штурмовик» и «Диктор», они не брали в руки оружие во время войны.
Ну, наверное, они носили форму.
Вреда.
Может быть, они носили
Конечно,
форму.
Конечно, они были функционеры.
Ну, ведь НСДАП. Мы же не носим форму.
Давайте ближе к нашей теме. Как вы считаете, Павел, какие следующие шаги надо принять по освобождению Андрея Стенина или по выяснению хотя бы его судьбы?
Мы должны... Пока ни один из наших шагов не принес никаких результатов. То есть мы должны говорить не о следующих шагах, а мы должны тупо добиваться ответов на те вопросы, которые мы задали.
У вас есть какие-то свои каналы связи с журналистами украинскими?
Есть. Есть. У нас прямые контакты с Союзом журналистов Украины, со Спилкой, с их независимым союзом журналистов, у них 2 союза, профсоюзов.
Независимый медиасоюз, как он называется, да?
Ну, вот независимый профсоюз журналистов. Ага. Вот, мы с ними на постоянной связи, мы убеждаем их, чтобы они предприняли все усилия, мобилизовали все свои возможности на то, чтобы узнать что-то, получить достоверную информацию о нашем коллеге. Мы ведем по своим каналам, налаживаем контакты, используем наши контакты в переговорах с украинскими официальными лицами. Мы пытаемся использовать наши каналы в международных организациях, в том числе Международной Федерации журналистов, в Европейской Федерации журналистов, в ОБСЕ, через ОБСЕ. Они сделали несколько резких заявлений, между прочим, с нашей подачи. И Джим Бумело, и Гутьеррес, генсек Европейской Федерации, они с нами солидаризировались, они обозначили свою позицию. Вот, и они будут наращивать свое давление на украинские власти с тем, чтобы, прежде всего, чтобы мы получили информацию, реальную информацию о том, где Андрей, что с ним, какие ему предъявляются обвинения, чтобы к нему были допущены наши представители, чтобы ввести этот процесс в минимально цивилизованное русло.
Вот вопрос Павлу Шелкову. Какие права Андрея Стенина должны быть защищены? Вы как правозащитник, как считаете? Вот, например, плененные российскими спецслужбами Савченко и Сенцов имеют адвокатов?
Не, ну, безусловно, это, по-моему, всем очевидно, что как минимум должны быть предъявлены обвинения и должны быть допущены адвокаты, которые, допустим, покажут справедливость или несправедливость у данных обвинений. Хуже всего, конечно, когда неизвестно, что с человеком, потому что это сразу вызывает некие подозрения, вдруг там, допустим, что-то там не так. Всегда неизвестность пугает больше всего.
Да, Юрий, как по-вашему, должны ли хотя бы украинские власти в ответ на призыв ОБСЕ развеять сомнения, предъявить вот какие-то данные о судьбе Андрея?
Прежде всего, я хочу обратиться к украинским властям с одной фразой: «Свободу Андрею Стенину». Сейчас эта фраза звучит по всем каналам. И я считаю, что журналист не должен находиться в заточении ни при каких условиях. Если он нарушил закон, тогда его нужно судить. Но сейчас нет никакой информации о нем, достоверной, во всяком случае, где он находится, что с ним, мы не знаем. Это действительно, я согласен с Павлом, самое страшное, неизвестность. Я очень надеюсь, что он жив, я очень надеюсь, что совместные усилия России и украинских коллег дадут свои результаты.
Павел, как по-вашему, должна ли существовать какая-то окончательная бумага, как говорил Булгаков, какая-то индульгенция для фотокоров и пишущих журналистов, работающих на войне? Сейчас вот хотя бы стали одевать эти жилеты для телевизионщиков.
Понимаете, нет такой окончательной бумаги, которая одинаково бы действовала на бойца Национальной гвардии Украины и ополченцев Донецкой Народной Республики. Вот. Но я хочу еще сказать вот что. Мы представители публичной профессии. И претензии к нам тоже должны быть предъявляемы только публично. Что бы Стенин ни сделал, какие бы обвинения ему ни придумали и не предъявили, пожалуйста, огласите их публично. Мы не тайные агенты, мы не Абели, мы не Пауэрсы, и менять нас друг на друга тоже не надо. Скажите нам, скажите, наш коллега сделал то-то и то-то. Мы будем знать, как нам его защищать в тех условиях. Пока же, я могу единственное только, пока в этой всей обстановке неизвестности, я могу повторить то, что повторяют и в Брюсселе, в МФЖ, и в Европейской Федерации, и мы, и все наши нормальные коллеги говорят, в этой ситуации это единственный лозунг, действительно, свободу. Свободу Стенина.
Павел, вы как-то присоедините, может, этот лозунг к своим антивоенным лозунгам, свободу журналистам, которые спали жертвой вот этих обстоятельств?
Да, безусловно, свободу журналистам. И, ну, давайте, наконец, задумаемся о том, что пора прекращать эту братоубийственную войну, выпустить всех военнопленных, освободить Надежду Савченко, которую мы очень переживаем, что она удержится в плену, и тех многочисленных и журналистов, и нежурналистов, которые фактически стали жертвами этой необъявленной войны.
Кинорежиссеров,
которые удерживаются у нас. Потому что это безумие, то, что происходит. Давайте, наконец, сделаем так, чтобы слова «мир в мир» советские, они, ну, как бы вот, чтобы мы к ним стремились. И хватит, в конце концов, разжигать войны, потому что в любой войне всегда есть жертвы. А жертвы каждый день количество возрастает. И журналисты в том числе.
Юрий, вопрос. Вы работая там, каких бы гарантий безопасности своей хотели бы иметь?
Ну, знаете, там даже бронежилета, например, у меня не было. И он не поможет, по большому счету. Когда падает мина, он совершенно бесполезен. Он только создает помехи для работы. К тому же, когда ты с людьми общаешься, человек в бронежилете – это совсем другое отношение.
Вопрос профессионального пребывания.
Никаких гарантий быть не может. Личные связи, знакомства, аккредитации, которые может сыграть с тобой злую шутку, в кавычках, потому что тебя могут за нее просто убить. Если, например, с аккредитацией Донецкой Республики ты окажешься, скажем, в правом секторе. Это уже приговор и судьба, как у Стенина или у других коллег. Универсальной аккредитации, к сожалению, не бывает. Вот была бы такая аккредитация, журналист, не знаю, аккредитованный при ООН, и то, я думаю, на этой войне она бы не работала.
Большое вам спасибо всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что профессиональном риске журналиста. Мы сегодня говорили с нашими коллегами Юрием Снегиревым. Участвовал в нашей программе Юрий Рост. У нас здесь Павел Гутионтов, секретарь нашего союза. А кроме того, правозащитник Павел Шелков. И по телефону был политик Александр Брегинец, который внес такую долю нерва в нашу беседу. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан. Продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».